Глава 4. Под утро плотица вывел корабль к маленькому островку. Он придирчиво выбирал место для остановки. Воевода наблюдал за ним некоторое время, стоя поблизости. Потом вдруг засмеялся и хлопнул его по спине.
«Все выгадываешь, старая засоленная селедка, не разобьет ли в отлив?»
Парни, продрогшие и ворчливые после ночи под парусом, оглянулись и дружно захохотали. Опешивший кормщик, по-моему, в первый миг думал обидеться, но потом посмотрел на вождя и сокрушенно мотнул головой.
«Что за море? Не первый год здесь хожу, а все попадаюсь!»
Славомир говорил, их Варяжское море два раза в сутки тяжко вздыхало, наступая и отступая, и камни зло скалились там, где полдня назад прошел бы самый грузный корабль. Еще диво, которое я вряд ли когда-нибудь погляжу. Лодкой завели якорь, бросили на берег мостки. Собрали подсохшего плавника и разложили между камнями костер. Воевода позволил сварить горячего, только предупредил, чтобы не было дыма. К тому времени наш спасенный пришел в себя окончательно. Любое движение болезненно отзывалось в измученном теле, но глаза прояснились. Яркие, темно-серые, с желтизной возле зрачка. Он показался мне еще красивее прежнего. Дури девки много ли надо? Тайно трепеща, я бегом принесла ему с берега жидкой горячей каши и темно-красного копченого мяса на хлебной горбушке. Я даже нарезала мясо, чтобы легче было кусать. И тут подошел воевода и сел подле него на скамью.
«Что скажешь, друг?»
Я думаю, вызволенный успел уже распознать вождя. Он хотел приподняться на локте, но не получилось. Он сипло отмолвил.
«Я не твой человек, чтобы ты меня допрашивал».
Мстевой сощурил глаза, как будто хотел улыбнуться, но не улыбнулся. Не торопясь поднялся и зашагал прочь между скамьями. Нежато, несший на берег свернутое одеяло, оглянулся и пригрозил.
«Будешь дерзить, велит воевода выбросить тебя за борт!»
Человек смерил Нежата насмешливым взглядом.
«А я его не просил меня оттуда спасать».
Молодой воин так и не выдумал, чем осадить. Я поставила мисочку на скамью. «Ложку удержишь?» Он вывернул шею, чтобы меня разглядеть. Хмыкнул.
«Оружием балуешься, а голосишка девчоночей».
Вот я и увидела, как он улыбался. Но что-то мало радости было мне от этой улыбки. И ожидание праздника померкло быстро и невозвратно. Я еще уговаривала себя не судить по первым словам, о которых он сам, скорее всего, потом пожалеет, но глубоко внутри уже знала. Он не тот, за кого я сперва его приняла.
«Раньше меня иногда звали Некрасом», —
дожевывая хлеб, сказал человек.
«А как я тут оказался, дела вам нет».
Я пожала плечами. Допытываться еще не хватало. Днем, когда все проснулись, меня подозвал воевода. Он держал в руках спату. Он часто сводил нас подвое, чтобы не засиживались. С иными ратился сам. Мне еще не доводилось с ним драться. Я подошла, вспоминая о посвящении, загодя чувствуя в животе знакомую ледовитую пустоту.
«Бери меч»,
— сказал воевода. Он смотрел на меня безо всякого выражения. Я совсем неплохо дралась. Даже плотица и Славомир удовлетворенно ворчали, отбивая иные мои удары. Я потянулась к ножнам. Рукоять мгновенно вылетела из ладони. Варяг обезоружил меня одним движением. Настолько быстрым, что я его почти не заметила. Он сказал.
«Пора тебе уже знать. Не всякий дождется, пока ты встанешь как следует. Подними».
Тогда мой страх пропал. Я обиженно подумала, С иными людьми у меня разговоры будет иным. А кому верить, если не тебе, воеводе?» Солнце мешало мне, волосы лезли в глаза. Я наклонилась к мечу, ощущая досадную негибкость своего тела, еще как следует не проснувшегося. И плоский конец спаты тотчас лег между лопаток. Кажется, я вздрогнула, а к мете стали смеяться.
«Не всякому доверяй», — сказал вождь.
Я не подняла головы. Я плашмя кинулась на земь, быстрее, чем можно просто упасть, и рванулась прочь ящерицей. Не только меня, кого хочешь, можно перепугать, погладив мечом по спине. Однако меч все-таки не копье. Не больно проткнешь, по крайней мере, вдогон. А замахнуться по мне не успел бы даже мстевой. Перекатившись, я сцапала оплетенный ремешками черен и немедленно полоснула, метя по ногам. Этим приемом стреноживают врага, если везет. А не везет, отгоняют на 2-3 шага, улучшают время подняться. Мой меч уже летел, чертя над землей серебряный полукруг, и тут вспыхнула внезапная и жуткая память о переломанных когда-то ногах воеводы. Удары нельзя вернуть с полпути, но рука отозвалась движением, направившим в землю клинок. Взвилась пыль, полетели мелкие камешки. Родились зазубрины на остром железе. Со стороны, надо думать, выглядело смешно. И, конечно же, это опять была глупость, которую я одна, слезливая девка, могла только выдумать. Его пожалеть. Его слова «мир» один на один обидеть не мог. Он отскочил с легкостью лесного кота. Мы все прыгали туда-сюда через палки, держа их за два конца. Потом вместо палок брали мечи и снимали с них ножны. Добро. Я взвилась на ноги с литным движением, которому выучил Хаген, и воеводе не пришлось дожидаться. Страшная спата блеснула перед глазами. Когда-то в лесу после грозы он лишь защищался, испытывая мою решимость, и в конце концов дал чуть-чуть себя оцарапать. Смех и страх даже вспомнить, как я наскакивала. Он ведь мог положить на травку редком еще 7 таких, как я, лопоухих. Это сколько должно было его окружить, чтобы хоть ранить. Нынче он мне давал гораздо меньше поблажки. Вся ловкость до капельки уходила на то, чтобы по движению глаз, по игре плеча распознать, какую погибель он замышлял. Распознать, увернуться, поймать, уйти, отвести.
«Возьми в левую руку», — сказал вождь.
Я перекинула меч. Это очень красиво, когда разминают кости 2 опытных воина. Глядишь, как на танец. Даже не хочется думать, что в танец может ввязаться государыня смерть. Я не знаю, так ли смотрели на нас все остальные. Славомир говорил, бой мог длиться весь день до вечера, и бывало падали люди и умирали уже не от ран, лишь от усталости. Вот и я так упаду. Коленки дрожмя дрожали, когда наконец услыхала:
«Будет с тебя».
Я опустила меч. Рукавом начала стирать с лица пот. Испата опять коснулась меня.
И вождь повторил: «Не всякому доверяй».
Я света не взвидела. Да что же это? Слезы брызнули из глаз от обиды. Он больше на меня не глядел. А что ему на меня глядеть? Убрал спату в ножны, повернулся спиной, шагнул прочь.
Обернулся и бросил через плечо: «А в спину не бей, не будет добра».
Я осталась стоять с малиновыми ушами. Ведь мог искрошить меня спатой. Ну так и наставил бы синяков, загнал в воду по шею. А нет, хоть бы раз пришлепнул как следует. Предпочел срамословить за то, чего я не сделала и делать не собиралась. Загоняв меня до полусмерти, сам он, по-моему, едва ли стал чаще дышать. Я с трудом дотащила ноги на дальнюю сторону островка. Разделась за камешком, рубаху, промоченную семью потами, хоть отжимай, сполоснула ее, распластала сушиться на ветерке. Потом пошла в воду сама. И кто-то другой немедля глупо хихикнул, представив, как вот сейчас разглядят в море лодку, корабль или еще что-нибудь занятное, и все побегут по мосткам на лодью расхватывать весла, а я буду сражаться с мокрой рубахой, натягивая ее на мокрую спину. Ступая по скользким обросшим тиной и камням, я невольно посматривала на себя, на свое тело, отраженное в спокойной воде. Немного веселого. Кости, обмотанные в крифе в кость какими-то веревками, жиловатые темные руки, шея, лицо. И живот, точно белая струганная доска. Пальцем ткни, палец сломаешь. Я, дура, еще о чем-то мечтала. Думала, нравится. Вперед поглядела бы, на что стало похоже. Девка, она кругленькая должна быть, как мытая репка. Мягонькая, чтоб радость была обнять. И кожа, чтобы как шелк, как самая нежная замша. Как мякиш, поутру выпеченный. Не корка позавчерашняя, вроде моей. И чтобы родинка где-нибудь. И чтобы сквозь эту кожу в любой косточке мозг на просвет было видать. Злая здешняя жизнь зубами обгрызла с меня, что не было девичьего, немного оставив, кроме косы. С самого начала весны мое тело всего дважды и вспоминало о своем естестве. Тело было умнее меня. Оно знало, никогда не сожмут его неодолимые руки, которых совсем не захочется одолевать. Ничьи губы не станут касаться шеи и плеч. Не понадоблюсь никому. Засохну. Древо никчемное, ненаученное не то что плодоносить, даже цвести, если прежде не срубят. Как я рассуждала зимой. Мнила себя женщиной среди мужей. Радовалась чему-то. Боялась, станут неволить. Станут, как же. Тут глянешь, перепугаешься. А пропади она пропадом. Я выругалась коряво и зло, как ругались порой свирепые кмети, и бросилась в глубокую воду. Матери морю в колени, чтобы приголубила, смыла слезы со щек. И поплыла резкими сильными взмахами, пытаясь прогнать тоску. На следующее утро безжалостный воевода опять поставит меня перед собой. И когда я закушу губы, готовясь рубиться, и принимать срам, скажет без всякого выражения. «Не закусывай губы, ударят по подбородку».